Глава 11. Збышка, как и намерен был, отправился на медведя, потому что Матько чувствовал себя все хуже. Сперва поддерживала его радость и домашние хлопоты, но на третий день лихорадка и боль в боку вернулись к нему с такой силой, что он вынужден был лечь. Збышка отправился сперва днем, осмотрел ульи, заметил поблизости на болоте огромный след и разговорился с бортником Вавруком, который по ночам спал тут же в шалаше с парой злых подгальских овчарок, но вынужден был переселиться в деревню из-за осенних холодов. Вдвоем раскидали они шалаш, взяли собак, кое-где слегка обмазали медом стволы, чтобы запах его привлек зверя. А потом Збышка вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для теплоты оделся он в кафтан из лосиной кожи без рукавов. На голову натянул чепец из железной проволоки, чтобы медведь не мог содрать ему кожу с головы. Взял хорошо окованную рогатину и широкий стальной топор с дубовым топорищем, не таким коротким, какие употребляются плотниками. Под вечер он был уже у цели и, выбрав себе удобное место, перекрестился, сел и стал ждать. Красные лучи заходящего солнца просвечивали сквозь ветви сосен. На верхушках, каркая и хлопая крыльями, прыгали вороны. Кое-где, шелестя травой и опавшими листьями, пробирались к воде зайцы. Иногда мелькала проворная куница. В чаще, мало-помалу стихая, раздавался еще щебет птиц. В лесу на закате не все еще успокоилось. На некотором расстоянии от Збышки с ревом и хрюканьем прошло стадо кабанов. Потом длинной вереницей пробежали лоси, положив головы один другому на хвост. Сухие ветви трещали под их копытами. Весь лес гудел, а они, озаренные красным светом солнца, бежали к болоту, где ночью им было удобно и безопасно. Наконец в небесах запылала заря, от которой верхушки сосен, казалось, пылали огнем, и все стало постепенно успокаиваться. Лес засыпал. Мрак подымался от земли вверх, к сверкающей заре, да и та под конец стала бледнеть, темнеть и гаснуть. «Теперь будет тихо, пока не завоют волки», — подумал Збышка. Однако он жалел, что не взял лука, потому что легко мог бы убить кабана или лося. Между тем с болота еще несколько времени доносились какие-то глухие звуки, похожие на тяжелые стоны и посвистывание. Збышка поглядывал в сторону этого болота с некоторой тревогой, потому что мужик Радик, некогда живший здесь в землянке, однажды исчез со всей семьей, точно сквозь землю провалился. Некоторые говорили, что их похитили разбойники, но были люди, которые впоследствии видели около землянки какие-то странные следы, не то человеческие, не то звериные. Люди эти многозначительно покачивали головами и даже думали, не позвать ли из Кшесни ксенза, чтобы он осветил эту землянку. Но до этого дела не дошло, потому что не нашлось никого, кто бы захотел жить там, и землянку мало-помалу размыли дожди. Однако место это не пользовалось с тех пор доброй славой. Правда, на это не обращал внимания бортник Ваврик, летом ночевавший здесь в шалаше. Но о самом Ваврке всякое говорили. Збышка, у которого была рогатина и топор, не боялся диких зверей, но с некоторой тревогой думал о нечистой силе и потому обрадовался, когда этот шум замолк. Погасли последние отблески зари, и настала совершенная ночь. Ветер прекратился, не было даже обычного шума в верхушках сосен. Иногда где-нибудь падала шишка, издавая среди молчания сильный отчетливый звук. Но все-таки было так тихо, что Збышка слышал собственное дыхание. Так просидел он долго, думая сперва о медведе, который мог прийти, а потом о Данусе, которая ехала с Мазовецким двором в дальние страны. Он вспомнил, как в минуту прощания с княгиней схватил Данусю на руки, и как слезы ее катились у него по щекам. Вспомнил ее лицо, белокурую головку, ее веночки и песни, ее красные башмаки с длинными носками, которые целовал он перед отъездом, и все, что произошло с минуты их первого знакомства. И охватила его такая печаль, что ее нет поблизости, и такая тоска по Данусе, что он весь ушел в эту тоску, забыл, что находится в лесу, что поджидает зверя, и стал говорить самому себе: «Пойду я к тебе, потому что без тебя мне не жизнь». И он чувствовал, что это так, и что ему надо ехать в Мазовию, потому что иначе он в Богданце зачахнет. Вспомнился ему Юрант и его странное упорство, но он подумал, что тем более ему надо ехать, чтобы узнать, что это за тайна, что за препятствие, и не может ли какой-нибудь вызов на смертный бой устранить эти препятствия. Наконец ему показалось, что сама Дануся простирает к нему руки и зовет: «Здравствуй, Збышка, здравствуй! Как же ему не идти к ней?» И он не спал, но видел ее так явственно, точно это было видение или сон. Вот едет теперь Дануся, сидя рядом с княгиней, играет на маленькой лютне и напевает, а думает о нем. Думает, что вскоре увидит его, а может быть, и оглядывается назад, не скачет ли он за ними, а он в это время сидит в темном бору. Тут Збышка очнулся, и очнулся не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что вдали за спиной у него раздался какой-то шорох. Тогда он крепче сжал в руках рогатину, навострил уши и стал прислушиваться. Шорох приближался и через несколько времени стал совершенно отчетлив. Под чьей-то осторожной ногой хрустели сухие ветки, шуршала опавшая листва и трава. Кто-то шел. Иногда шелест прекращался, точно зверь останавливался у деревьев, и тогда наступала такая тишина, что у Збышки начинало звенеть в ушах, а потом снова слышались медленные и осторожные шаги. Вообще в этом приближении было что-то такое осторожное, что Збышку охватило удивление. Должно быть, старик собак боится, которые были здесь у шалаша, сказал он себе. А может быть, это волк, который меня почуял? Между тем шаги затихли. Однако Збышка отчетливо слышал, что кто-то остановился в шагах в 20 или 30 от него и как бы присел. Он оглянулся раз и другой, но хотя стволы довольно отчетливо вырисовывались во мраке, он ничего не мог разглядеть. Нечего было делать, как только выжидать. И он ждал так долго, что удивление охватило его во второй раз. Не придет же медведь спать возле ульев, а волк меня бы уже почуял и тоже не стал бы ждать утра. И вдруг по телу его с ног до головы пробежали мурашки. А ну какая-нибудь дрянь вылезла из болота и заходит сзади него. А ну как внезапно схватят его скользкие руки утопленника или заглянут ему в лицо зеленые глаза упыря. Ну, как расхохочется кто-то позади него страшным смехом, или из-за сосны вылезет синяя голова на паучьих лапах. И он почувствовал, что волосы под железным чепцом начинают у него вставать дыбом. Но через минуту шелест послышался впереди него, и на этот раз еще отчетливее, чем прежде. Збышка вздохнул с некоторым облегчением. Правда, он допускал, что то же самое привидение обошло кругом него и теперь приближалось спереди. Но это он предпочитал. Он половчее схватил рогатину, тихонько поднялся и стал ждать. Вдруг над головой он услышал шум сосен, на лице почувствовал сильное дуновение, идущее со стороны болота, и в то же время до его ноздрей донесся запах медведей. Теперь не было никакого сомнения. Шел медведь. Сбышка в одно мгновение перестал бояться и, наклонив голову, напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, явственные. Запах делался все острее. Вскоре послышалось сопение и ворчание. «Только бы не два шли», — подумал Сбышка. Но в ту же минуту он увидел перед собой большую и темную фигуру зверя, который, идя по ветру, до последней минуты не мог его почуять, тем более, что его занимал запах намазанного на стволы меда. «Здравствуй, дедушка!» — воскликнул Сбышка, выходя из-под сосны. Медведь отрывисто рявкнул, как бы испуганный неожиданным явлением. Но он находился уже слишком близко, чтобы ему можно было спасаться бегством. Поэтому он мгновенно поднялся на задние лапы и раскинул передние, точно собираясь обнять кого-то. Этого-то и ждал Сбышка. Он напряг все силы, как молния, подскочил к зверю и всей силой могучих рук и собственной тяжести воткнул рогатину в грудь медведя. Весь бор задрожал от страшного рева. Медведь схватил лапами рогатину, желая ее вырвать. Но на концах рогатины были крючки, и, почувствовав боль, зверь взревел еще страшнее. Чтобы достать Сбышку, он налег на рогатину и загнал ее в себя еще глубже. Сбышка, не зная, достаточно ли глубоко вошли острия, не выпускал рукояти. Человек и зверь стали бороться. Бор дрожал от рева, в котором звучали ярость и отчаяние. Сбышка не мог взять топор, не воткнув предварительно другого заостренного конца рогатины в землю, а медведь, ухватившись лапами за рукоять, раскачивал ее и Сбышку во все стороны, точно понимал, в чем тут дело, и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение глубоко вошедших в него концов рогатины, не давал себя подпереть. Страшная борьба продолжалась, и Сбышка понял, что силы его в конце концов иссякнут. Он мог также и упасть, и тогда погиб бы. Поэтому он напряг все силы, расставил ноги, согнулся, как лук, чтобы не перекувыркнуться навзничь, и стал повторять сквозь стиснутые зубы: «Либо моя смерть, либо твоя». И, наконец, охватил его такой гнев, такая ярость, что в самом деле он предпочел бы теперь сам погибнуть, нежели упустить зверя. Наконец, задев ногой о корень сосны, он покачнулся и упал бы, если бы не то, что в этот миг рядом с ним очутилась какая-то темная фигура. Вторая рогатина подперла зверя, и в то же время чей-то голос внезапно воскликнул над духом Сбышки: «Топором!» Сбышка, увлеченный борьбой, ни на минуту не задумался о том, откуда пришла к нему неожиданная помощь. И тотчас же выхватил топор и ударил со страшной силой. Теперь рогатина хряснула, сломанная тяжестью и предсмертной судорогой зверя. Точно громом пораженный, повалился он на землю и захрипел. Но тотчас же перестал. Настала тишина, нарушаемая только громким дыханием Сбышки, который прислонился к сосне, потому что ноги его шатались. Только через некоторое время он поднял голову, взглянул на стоящую возле него фигуру и испугался, думая, что это, быть может, не человек.
«Кто здесь?» — спросил он с тревогой.
«Егенка», — — ответил высокий женский голос. Сбышка так и онемел от изумления, не веря собственным глазам. Но сомнения его продолжались недолго, потому что голос Егенки раздался снова. «Я добуду огня!» И тотчас раздался удар огнива о кремень. Посыпались искры, и в их дрожащем свете Сбышка увидел белое лицо, черные брови и вытянутые губы девушки, раздувавшей огонь в затлевшем труте. Только тогда подумал он, что она пришла в этот лес, чтобы помочь ему, что без ее рогатины могло быть плохо, и почувствовал к ней такую признательность, что, не раздумывая долго, обнял ее и поцеловал в обе щеки. А у нее труд и огниво вывалились из рук.
«Оставь! Что ты?»
— стала она повторять сдавленным голосом, но в то же время не отстраняла лица от него, а даже напротив, как бы случайно коснулась губами губ Сбышки. Он же выпустил ее и сказал:
«Спасибо тебе! Не знаю, что без тебя случилось бы».
А Егенка, наклонившись во тьме, чтобы найти огнивый труд, заговорила:
«Я боялась за тебя, потому что Бездух тоже пошел с рогатиной и топором, и медведь его разорвал. Упаси Господи, Матько огорчился бы, а ведь он и так еле дышит. Ну вот, взяла я рогатину и пошла».
«Так это ты за соснами пряталась?»
«Я».
«А я думал, что это нечисть».
«Страшно и мне было, потому что тут, возле Радзиковского болота, по ночам без огня нехорошо».
«Отчего же ты не окликнула меня?»
«Боялась, что ты меня прогонишь».
И, сказав это, она снова начала высекать искры, а потом положила на труд пучок сухой конопли, которая мигом вспыхнула ярким пламенем.
«Собери-ка поскорее сухих веток, будет у нас огонь».
И вскоре запылал веселый костер, свет которого озарил огромное бурое тело медведя, лежащего в луже крови.
«Здорова, тварь!» — с некоторой хвастливостью заметил Сбышка.
«А голова-то совсем расколота, Иисусе Христе!»
Сказав это, Егенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы убедиться, много ли в медведе сала, а потом поднялась с веселым лицом.
«Сало будет года на два».
«Рогатина сломана, смотри».
«В том-то и беда. Что я дома скажу?»
«А что?»
«Отец не пустил бы меня в лес, пришлось мне ждать, когда все спать лягут».
И она прибавила, помолчав:
«И ты не говори, что я здесь была, а то надо мной смеяться станут».
«Ну, я провожу тебя до дому, а то еще волки на тебя нападут, а рогатины у тебя нет».
«Ну, хорошо».
Так разговаривали они некоторое время при веселом свете костра над трупом медведя, оба похожие на каких-то молодых лесных жителей. Сбышка посмотрел на красивое лицо Егенки, озаренное блеском пламени, и сказал с невольным удивлением:
«А только другой такой девушки, как ты, должно быть, на свете нет. Тебе бы на войну ходить».
А она быстро взглянула ему в глаза и ответила почти грустно:
«Я знаю. Только ты надо мной не смейся».
Глава 12. Егенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, первую кварту которого Матько выпил охотно, потому что оно было свежее, не подгорелое и пахло дягелем, которого Егенка, знавшая толк в лекарствах, в меру положила в горшок. Ободрился теперь Матько духом и надеялся, что выздоровеет.
«Вот этого мне и надо было», — говорил он. «Как смажется все во мне салом, так, может быть, и окаянное острие это откуда-нибудь вылезет».
Однако следующие кварты уже не так ему нравились, как первые, но он пил их из благоразумия. Егенка со своей стороны ободряла его, говоря:
«Будьте здоровы, У Белюда из острога звенья кольчуги глубоко вошли в мясо под шеей, а от сала все вышли наружу. Только когда рана раскроется, надо ее затыкать бобровым жиром.
А есть у тебя?
Есть. А если свежего понадобится, так мы со Сбышкой пойдем к норам. Бобров сколько хочешь, да не помешало бы так же, чтобы вы что-нибудь какому-нибудь святому пообещали, такому, который помогает от ран.
Мне уж это в голову приходило. Только я хорошенько не знаю, которому. Святой Георгий — покровитель рыцарей. Он бережет воина от несчастья и придает ему мужество, когда надо. А говорят, что часто сам становится на сторону справедливых и помогает бить неугодных Господу. Да такой, который сам рад колотить, редко рад бывает лечить. Тут должен быть другой святой, которому уж он не станет мешать. У каждого святого на небе свое дело и свое хозяйство, это все знают. И в чужие дела они никогда не мешаются, потому что из этого могут несогласия выйти. А святым на небе не пристало ссориться либо драться. Есть Козьма и Дамиан. Тоже великие святые, которым лекари молятся, чтобы болезни на свете не переводились, а то им есть будет нечего. Есть святая Аполлония. Это против зубов. И святой Либорий от каменной болезни. Да все это не то. Вот приедет аббат, он мне скажет, кому мне обращаться. Ведь и не всякий священник все тайны Господни знает. И не всякий в таких делах смыслит, хоть у него и выбрита голова.
А что, если бы вам самому Господу Иисусу Христу обет дать?
Он известное дело всех выше. Но ведь это все равно, что если бы твой отец побил моего мужика, а я бы в Краков самому королю жаловаться поехал. Что бы король мне сказал?
Он сказал бы так.
Я над всем королевством хозяин, а ты ко мне со своим мужиком пристаешь. Суда, что ли, нет? Не можешь ты пойти в город к моему каштеляну? Господь Иисус хозяин над всем светом, понимаешь? А для мелких дел у него есть святые.
«Так я вам скажу», — объявил Сбышка, пришедший к концу разговора. «Дайте обет покойнице королеве нашей, что если она вам поможет, то вы совершите паломничество в Краков к ее гробу. Разве мало чудес совершилось там, на наших глазах? Чему чужих святых искать, когда есть своя, да еще лучше других?»
«Эх, кабы я знал, наверное, что она от ран!»
«Да хоть бы и не от ран! Никакой святой не посмеет на нее ворчать, а если заворчит, так ему же от Господа попадет, потому что ведь это не какая-нибудь пряха, а королева польская!»
«Которая последнюю языческую страну обратила в христианство! Это ты умно сказал!»
— отвечал Матько.
— Высоко, должно быть, сидит она на Божьем вече. И не всякий святой сможет с ней потягаться. Ей-богу, так я и сделаю, как ты советуешь.
Совет этот понравился и Егенке, которая не могла устоять против удивления перед умом Сбышки. А Матько торжественно дал обед в тот же вечер и с этих пор с еще большей охотой пил медвежье сало, со дня на день поджидая верного выздоровления. Однако спустя неделю он стал терять надежду. Говорил, что сало кипит у него в животе, а на коже возле последнего ребра что-то у него растет, словно шишка. Через 10 дней стало еще хуже. Шишка выросла и покраснела, а сам Матько очень ослаб, и когда началась лихорадка, начал опять готовиться к смерти. Но однажды ночью он вдруг разбудил Сбышку.
«Зажги-ка скорее лучину», — сказал он. «Что-то со мной делается, да не знаю, хорошее или плохое».
Збышка вскочил и, не высекая огня, раздул уголья в очаге в соседней комнате, зажег от них смолистую щепку и вернулся.
«Что с вами?»
«Что со мной? Что-то у меня сквозь шишку лезет. Должно быть наконечник. Я его держу, да выковырить не могу, только чувствую, как он у меня под ногтями скрипит».
«Наконечник? Больше быть нечему. Возьмите покрепче, дотащите».
Матько стал извиваться и шипеть от боли, но засовывал пальцы все глубже, пока не схватил хорошенько твердый предмет, а потом рванул и вытащил его.
«Ох, Иисусе Христе!
Есть?» — спросил Збышка.
«Есть. Даже в холодный пот меня ударило. Зато вот он, гляди!»
Сказав это, Матько показал Збышке продолговатый острый осколок, отскочивший от плохо скованного наконечника стрелы и несколько месяцев сидевший в его теле.
«Слава Богу и королеве Едвиге! Теперь вы будете здоровы!»
«Может быть, мне и легче стало. Да уж очень больно!»
— сказал Матько, выжимая шишку, из которой обильно потекла кровь, смешанная с гноем.
— «Коли будет настолько меньше во мне этой дряни, так должна же пройти болезнь. Егенка говорила, что теперь надо будет затыкать бобровым жиром».
— «Завтра же утром отправимся за бобром».
Но Матьку на другой же день стало заметно лучше. Он спал до позднего часа, а проснувшись, стал требовать еды. На медвежье сало он уже не мог смотреть, но зато положили ему в миску 20 яиц, потому что больше Егенка не дала из осторожности. Матько жадно съел их с половиной каравая и запил пивом, а потом стал кричать, чтобы ему привели зыха, потому что ему стало весело. Збышка послал одного из своих турок, подаренных Завишей, за зыхом, который сел на коня и приехал после полудня, в ту самую минуту, когда молодежь собиралась к отстайному озеру за бобрами. Сперва было вдоволь смеху, шуток и песен за бутылкой меда, а потом старики принялись разговаривать о детях и расхваливать каждый своего.
«Что за парень, Збышка?» — говорил Матько. — «Другого такого на свете нет. И храбрый, и быстрый, как рысь, и ловкий. Знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девки в окнах визжали, словно их кто сзади шилом колол. Да еще какие девки! Рыцари да каштелянов дочки! Уж я и не говорю о всяких красавицах из мещанок. Да пускай они будут и каштелянские красавицы, а все-таки не лучше моей Егенки!»
— отвечал зых из Гожелиц.
«Да разве я вам говорю, что лучше? Милее Егенки девушки не найти».
«Я тоже про Збышку ничего не говорю. Лук без веревки натягивает».
«И медведя один подпереть сумеет. Видали, как он его хватил? Всю голову снес, да лапу.
Голову снес, а подпер не один. Егенка ему помогла».
«Помогла? Он ничего мне не говорил».
«Потому что ей обещал. Ведь стыдно девке по ночам в лес ходить. Мне она сейчас же сказала, как дело было. Другие лгать любят, а она правды скрывать не станет. По правде сказать, я не был рад, потому что кто знает. Хотел на нее накричать, а она мне так говорит: коли я сама веночка не сберегу, так и вы, тятя, не убережете. Но не бойтесь. Збышка знает, что такое рыцарская честь».
«Еще бы! Ведь и нынче одни пошли».
«Но к вечеру вернуться. Ночью дьявол всего темнее, и стыдиться девки не надо. Темно».
Матько с минуту подумал, а потом сказал, словно самому себе:
А все-таки им хорошо друг с другом.
Эх, кабы он не дал клятвы другой.
Это, как вы сами знаете, рыцарский обычай. Если у кого из молодежи нет своей дамы, так другие его простаком считают. Поклялся он достать павлине перья и должен достать их, потому что поклялся рыцарской честью. Лихтенштейна тоже должен поймать, но от других клятв аббат может разрешить его. «Аббат приедет не нынче завтра!» «Вы думаете?» — спросил Матько и продолжал. «Впрочем, какая там клятва, коли Юран прямо ему сказал, что девку за него не отдаст? Другому ли он обещал ее? Богу ли посвятить поклялся? Этого я не знаю, но он прямо сказал, что не отдаст».
«Я вам говорил, — спросил Зых, — что аббат так любит Егенку, точно она ему дочь родная. Последний раз он ей так сказал. Родные у меня есть только по женской линии, но из имущества моего тебе достанется больше, чем им».
Тут Матько тревожно и даже подозрительно взглянул на Зыха и ответил не сразу.
«Но ведь не захотите же вы нашей обиды?»
«За Егенка пойдут мочедолы», — уклончиво отвечал Зых.
«Как только замуж выйдет?»
«Как только выйдет. Другим я бы не стал потакать, а ей согласен».
«Богданец и так наполовину Збышков. А ежели даст мне Господь здоровья, так я все здесь приведу в порядок. Вам-то нравится Збышко?»
Зых заморгал глазами и сказал:
«Плохо то, что Егенка, чуть кто про него заговорит, сейчас же к стене отворачивается».
«А когда про других?»
«А когда про других, только фыркнет да скажет: чего там?»
«Ну так видите, Бог даст, с такой девушкой Збышка забудет про ту. Я старик, а и то забыл бы. Выпейте-ка меду».
«Выпью».
«Ну и аббат. Умный человек. Бывают, знаете, между аббатами люди совсем светские. А этот хоть и не сидит между монахами, а все-таки ксенс. А ксенс всегда лучше обыкновенного человека придумает, потому что и грамоте знает, и с Духом Святым в близких отношениях. А что вы, девки, сейчас же хотите мочедола отдать, это хорошо. Я тоже, если пошлет Бог здоровья, сманю у велька из Бжазовой мужиков сколько смогу. По жребию дам каждому хорошей земли, потому что в Богданце хорошей земли сколько хочешь. Разве этого нельзя? Со временем и городок в Богданце построю, хорошенький замок дубовый, а кругом ров. Пусть себе теперь Збышка с Егенкой на охоту ходят. Я думаю, что и снегу недолго ждать. Привыкнут они друг к другу. Мальчик и забудет про ту. Пусть себе ходят. Что там долго толковать? Отдали бы вы за него Егенку или нет?»
«Отдал бы. Ведь уж мы давно порешили, чтобы мочедола и богданец достались нашим внукам».
«Грады!» — радостно вскричал Матько. «Даст Бог, посыплются они градом. Аббат будет у нас крестить их».
«Только бы поспевал!» — весело воскликнул Зых. «А давно я не видал вас таким веселым».
«На душе у меня хорошо. Наконечник вылез. А насчет Збышки? Так вы за него не бойтесь. Вчера, когда Егенка на коня садилась, того, ветер дул. Спрашиваю я тогда Збышку: видел? А он сразу и разомлел. И то я понял, что сначала они мало друг с другом говорили, а теперь, когда вместе ходят, так то и дело шею друг к другу поворачивают и все толкуют, толкуют. Выпей-ка еще».
«Выпью».
«За здоровье Збышки и Егенки».
Глава 13. Старик Матько не ошибался, говоря, что Збышка и Генка охотно проводят время друг с другом и что они даже скучают, когда расстаются. Егенка под предлогом ухаживания за больным Матьской часто приезжала в Богданец, то с отцом, то одна, а Збышка, хотя бы из вежливости, должен был время от времени ездить в Сгожелицы. Поэтому с течением времени создались между ними близкие и дружеские отношения. Они привязались друг к другу и охотно толковали обо всем, что могло занимать их. В этой дружбе была доля взаимного восхищения, потому что молодой и красивый Збышка, успевший уже прославиться на войне и принимавший участие в турнирах в сравнении с каким-нибудь Штаном из Рогова или Вельком из Бжазовой, казался настоящим придворным рыцарем и чуть ли не королевичем, а его порой приводила в восторг красота девушки. Он был в мыслях верен своей Данусе, но иногда, внезапно взглянув на Егенку, дома или в лесу, говорил себе: «Эх, что за лань!» Когда же, обхватив ее, он сажал девушку на коня и чувствовал под рукой ее крепкое, словно из камня вытесанное тело, то его даже охватывало волнение, и, как говорил Матько, он млел. И в то же время что-то пробегало по его телу и туманило, точно сон. Егенка, по натуре гордая, охотница высмеивать и даже задевать, становилась с ним все смирнее, точно служанка, то и дело смотрящая в глаза, чем бы услужить и угодить. Он же понимал эту привязанность, был за нее благодарен, и ему все приятнее становилось проводить время с девушкой. В конце концов, особенно с того времени, как Матько стал пить медвежье сало, они виделись почти ежедневно. А когда осколок стрелы вылез из раны, они отправились вместе за бобрами, за свежим жиром, очень полезным для заживления. Они взяли луки, сели на лошадей и поехали сперва в мочедолы, которые со временем должны были стать приданым Егенке, а потом к лесу, где отдали лошадей слуге, а сами пошли дальше пешком, потому что проехать через чащи и болота было трудно. По дороге Егенка указала на синюю полосу леса, тянувшуюся за большим лугом, и сказала: «Это лиса Чтана из Рогова, который хочет на тебе жениться?» Она засмеялась: «Женился бы, кабы я за него пошла». «Ну, от него-то ты легко защитишься, если у тебя есть Вильк. Он, я слышал от Чтана, зубы скалит. И чудно мне, что они еще не вызвали друг друга на поединок».
«Тятя, уезжай на войну», — сказал им. «Если подеретесь, то ни одного из вас не хочу в глаза видеть». Что ж им было делать? В Сгожелицах они друг на друга рычат, а потом вместе пьют на постоялом дворе в Шесне, покуда под лавку не свалятся.
Глупые парни.
Почему? Потому что, когда Зыха не было дома, не тот, так другой должен был подступить к Сгожелицам и взять тебя силой. Что бы стал делать Зых, если бы, вернувшись, нашел тебя с ребенком на руках?»
Синие глаза Егенки сразу засверкали.
«Так ты думаешь, что я бы далась? Что ж, разве в Сгожелицах людей нет? И разве я не сумею схватить копье или лук? Пусть бы они попробовали. Я бы любого выгнала из дому, да еще сама напала бы на Рогов или на Бжазовую. Тятя знал, что может спокойно идти на войну».
И говоря это, она наморщила свои прекрасные брови и так грозно потрясала луком, что Збышка даже засмеялся и сказал: «Ну, быть бы тебе рыцарем, а не девушкой!» Она, успокоившись, отвечала:
«Чтан стерег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да кроме того, я была у аббата под защитой, а с аббатом лучше не ссориться».
«Ишь ты!» — сказал Збышка. «Все здесь аббата боятся. А я, клянусь святым Георгием, что говорю правду, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни сгожелецких мужиков, ни тебя. А тебя взял бы». Услышав эти слова, Егенка остановилась и, подняв глаза на Збышку, спросила каким-то странным, мягким и ласковым голосом.
«Взял бы?»
Губы ее полураскрылись, и, румяная, как заря, она стала ждать ответа. Но он, по-видимому, думал только о том, что он сделал бы на месте Чтана или Вилька, потому что покачал белокурой головой и продолжал. «Что девке с парнями воевать, коли ей надо замуж идти? Ведь если не подвернется третий, так придется тебе выбрать одного из них, потому что как же иначе?»
«Ты мне этого не говори», —
грустно ответила девушка.
«Почему? Я давно здесь не был и не знаю, есть ли поблизости от сгожелец кто-нибудь третий, кто бы тебе больше нравился».
«Эх», — отвечала Егенка, — «оставь ты меня».
И они молча пошли дальше, пробираясь через чащу, тем более непроходимую, что кусты и деревья покрыты были диким хмелем. Сбышка шел впереди, разрывая зеленые заросли и кое-где ломая ветви, а Егенка не отставала от него, с луком за плечами, похожая на богиню охоты.
«За этой чащей, — сказала она, — будет глубокий ручей, но я знаю, где есть брод».
И в самом деле, скоро они подошли к ручью. Егенка, хорошо знавшая мочедольские леса, легко отыскала брод, но оказалось, что речонка несколько прибыла от дождей и что вода довольно глубока. Тогда Сбышка, не спрашивая, схватил девушку на руки.
«Я бы и так перешла», — сказала Егенка.
«Держись за шею», — отвечал Сбышка.
И он медленно пошел через разлившийся ручей, на каждом шагу щупая ногой, как бы не попасть в глубокое место. А девушка, как он велел, прижалась к нему. И, наконец, когда они находились уже далеко от другого берега, сказала.
«Сбышка».
«Что?»
«Я не пойду ни за Чтана, ни за Вилька».
Между тем он донес ее, осторожно опустил на землю и отвечал, немного взволнованный.
«Ну, пошли тебе Бог самого лучшего. Неплохо и ему будет».
Да, от стайного озера было уже недалеко. Егенка, идя теперь впереди, иногда оборачивалась и, прикладывая палец к губам, приказывала Сбышке молчать. Они шли между кустами лозины, серых верб, по сырой и топкой земле. Справа доносилось до них пение птиц, чему Сбышка удивлялся, потому что была уже пора отлета.
«Там утки зимуют», — прошептала Егенка. «Но и в озерке вода замерзает только у берега, да и то в сильные морозы. Гляди, какой пар стоит!»
Сбышка посмотрел сквозь кустарник и увидел впереди точно облако тумана. Это было отстайное озеро. Егенка снова приложила палец к губам, и вскоре они подошли к берегу. Девушка первая тихонько вскарабкалась на толстую старую вербу, совсем склоненную над водой. Сбышка последовал ее примеру, и они долго лежали совсем неподвижно, ничего не видя из-за тумана, слыша только жалобные крики чаек над головами. Наконец, однако, подул ветер, зашелестел кустами, желтеющими листьями верб и открыл поверхность озера, пустынную и слегка сморщенную дуновением.
«Не видно?»
— прошептал Сбышка.
«Не видно. Тише!»
Вскоре ветер утих, и наступила совершенная тишина. Тогда на поверхности воды зачернела одна голова, потом другая, и, наконец, значительно ближе к ним спустился с берега в воду большой бобер. Столько что отломленной веткой во рту поплыл он среди водорослей, поднимая голову и толкая ветку вперед. Сбышка, лежа на стволе пониже Егенки, вдруг увидел, как локти ее тихонько зашевелились, а голова наклонилась и вытянулась вперед. Очевидно, она целилась в зверя, который, не подозревая никакой опасности, плыл от них не дальше, как в половине пространства, которое пролетает стрела. Наконец заворчала тетива, и в то же время голос Егенки воскликнул:
«Готов, готов!»
Сбышка в мгновение ока вскарабкался выше и взглянул сквозь ветви на воду. Бобер то нырял, то всплывал на поверхность, кувыркаясь и показывая брюхо, более светлое, чем спина.
«Хорошо я попала. Сейчас он успокоится», — сказала Егенка.
Она угадала. Движения зверя все ослабевали, и вскоре он всплыл на поверхность брюхом кверху.
«Я пойду за ним», — сказал Збышка. «Не ходи. Тут возле берега тина такая, что несколько раз головой покрывает. Кто не знает, что надо делать, тот, наверное, утонет».
«Так как же мы его достанем?»
«К вечеру он будет в Богданце. Ты об этом не беспокойся. А нам пора домой».
«А ловко ты его подстрелила».
«Ну вот. Он у меня не первый».
«Другие девушки и взглянуть-то на луг боятся. А с такой хоть всю жизнь ходи по лесу».
Егенка, услышав эту похвалу, улыбнулась от радости, но не ответила ничего, и они тем же путем пошли обратно. Збышка стал расспрашивать о бобровом жире, а она рассказывала ему, сколько в мочедолах бобров, сколько в сгожелицах и как они кувыркаются на пригорках и дорогах. Но вдруг она хлопнула себя по бедру.
«Ай!» — воскликнула она. «Я забыла стрелы на вербе. Погоди!»
И не успел Збышка ответить, что сам сходит за ними, как она с быстротой серны бросилась обратно и вскоре исчезла из его глаз. Збышка ждал, ждал и, наконец, стал удивляться, почему ее так долго нет. «Должно быть, потеряла стрелы и ищет их?» — подумал он. «А все-таки пойду посмотрю, не случилось ли с ней чего-нибудь». Однако едва он прошел несколько шагов, как вдруг девушка появилась перед ним с луком в руке, с румяным смеющимся лицом и с бобром на плече.
«Боже мой!» — вскричал Збышка. «Да как же ты его выловила?»
«Как? Влезла в воду только и всего. Мне не в первый раз. А тебя я не хотела пускать, потому что если кто не знает, как надо плыть, того сразу засосет».
«А я тебя ждал здесь, как дурак».
«Хитрая ты девка!» «Ну так что же, при тебе, что ли, мне надо было раздеваться?» «Так ты, значит, и стрел не забывала?» «Нет, я только хотела отвезти тебя от берега».
«Эх, вот кабы я за тобой пошел, то-то диво увидел бы. Было бы на что полюбоваться, эх!»
«Молчи!»
«Ей-богу, я уже шел!»
«Молчи!»
И, желая, видимо, переменить разговор, она сказала:
«Выжми мне косу, а то очень плечи мочит».
Збышка одной рукой схватил косу у самой головы, а другой стал выжимать ее, говоря:
«Лучше всего расплети ее, ветер сейчас же высушит».
Но она не хотела делать этого из-за чащи, через которую им приходилось пробираться. Збышка взвалил теперь бобра на плечи, а Егенка, идя впереди, сказала:
«Теперь Матько скоро выздоровеет, потому что для ран ничего нет лучше, как прикладывать бобровый жир. Недели через две на коня будет садиться».
«Дай ему Бог», — отвечал Збышка. «Я жду этого как избавления, потому что никак не могу от больного уехать, а тяжело мне здесь сидеть».
«Тяжело здесь сидеть?» — спросила Егенка. «Почему?»
«Разве Зых ничего не говорил тебе о Данусе?»
«Он что-то мне говорил. Я знаю. Она тебя покрывалом накрыла, знаю. Он также мне говорил, что каждый рыцарь дает какие-то клятвы, что будет служить своей госпоже. Он говорил, что это ничего, только служба такая. У некоторых, даже женатых, и то есть такая дама». «Збышка, а кто такая эта Дануся? Скажи, кто она?»
И, придвинувшись ближе, она подняла глаза и стала с тревогой смотреть ему в лицо. А он, не обратив никакого внимания на ее тревожный голос и взгляд, сказал:
«Дануся — моя дама и в то же время возлюбленная. Я этого никому не говорю, но тебе скажу как сестре, потому что мы знаем друг друга с детства. Ради нее я пошел бы за 39 земель в 30-е царство, на немцев, на татар, все равно, потому что другой такой нет на всем свете. Пусть дядя сидит в Богданце, а я пойду к ней. Что мне без нее? Богданец, имение, стада, богатство аббата. Вот сяду на коня, да поскочу во весь дух, Ей-богу, исполню то, в чем ей дал клятву. Исполню или умру.
«Я не знала», — ответила Егенка глухим голосом.
Избышка стал ей рассказывать, как познакомились они в Тынце с Данусей, как он тут же поклялся ей, и про все, что было потом, про то, как сидел в тюрьме, про то, как Дануся спасла его, про отказ Юранда, про расставание, про свою тоску и радость по поводу того, что когда Матько выздоровеет, он сможет уехать к любимой девушке, чтобы исполнить свое обещание. Рассказ его был прерван только тем, что они дошли до опушки, где ждал их слуга с лошадьми. Егенка тотчас же села на лошадь и стала прощаться со Збышкой.
«Пусть слуга с бобром едет за тобой, а я вернусь в Сгожилице».
«Разве ты не поедешь в Богданец? Ведь Зых там».
«Нет. Тятя собирался вернуться и мне велел».
«Ну тогда спасибо тебе за бобра».
«Оставайся с Богом».
И через минуту Егенка осталась одна. Едучи к дому, она некоторое время смотрела во след Збышки, а когда он, наконец, скрылся за деревьями, закрыла глаза рукой, словно защищаясь от солнечного света. Но вскоре из-под руки ее потекли по щекам крупные слезы, и одна за другой, как горох, стали падать на седло и конскую гриву. Глава 14. После разговора со Збышкой Егенка 3 дня не показывалась в Богданец и только на 4-й примчалась с известием, что в Сгожелице приехал аббат. Матько принял известие с некоторым волнением. Правда, ему было чем вернуть залог, и он даже высчитал, что у него останется достаточно денег, чтобы увеличить число крестьян, завести стада и другие необходимые в хозяйстве вещи. Но во всем этом деле многое зависело от благорасположения богатого родственника, который, например, мог взять обратно поселенных им крестьян, а мог и оставить их, и тем самым увеличить или уменьшить стоимость имения. Поэтому Матько очень подробно расспросил Егенку, каков приехал аббат, веселый или угрюмый, что говорил про них и когда приедет Богданец. Она толково отвечала ему на вопросы, стараясь ободрить его и успокоить относительно всего. Она говорила, что аббат приехал в добром здоровье, веселый, с большой свитой, в которой кроме вооруженных слуг было несколько клириков, ожидающих места, и несколько певцов, что он поет зыхом и охотно слушает не только духовные, но и светские песни. Заметила она также, что он с большим участием расспрашивал про Матьку и внимательно выслушал рассказ Зыха о приключениях Збышки в Кракове.
«Вы сами отлично знаете, что вам надо делать», — сказала под конец умная девушка. «Но я так думаю, что надо бы Збышке сейчас же ехать поздороваться со старшим родственником, не ожидая, пока он первый приедет в Богданец».
Матьке понравился этот совет. Он велел позвать Збышку и сказал ему: «Оденься хорошенько, поезжай к аббату да поклонись ему в ноги, чтобы ему понравиться». Потом он обратился к Егенке: «Не удивлялся бы я, кабы ты была дура, потому что на то ты и баба. А вот что у тебя ум есть, этому я удивлюсь. Скажи же мне, как мне лучше всего угостить аббата и чем повеселить его, когда он приедет?»
«Насчет еды он сам скажет, что любит. Любит он хорошо поесть, нужно только, чтобы было побольше шафрана, а остальное ему все равно».
Услышав это, Матько схватился за голову.
«Откуда ж я ему шафрану возьму?»
«Я привезла», — сказала Егенка.
«Уродил бы Господь побольше таких девок, как ты!» — воскликнул обрадованный Матько. «И собой хороша, и хозяйка, и умница, и к людям добра. Эх, кабы я молод был, женился бы на тебе!»
Егенка незаметно взглянула на Збышку и, тяжело вздохнув, продолжала:
Привезла я, кроме того, кости, кубок и сукно, потому что он после еды любит в кости играть.
Этот обычай был у него и прежде, и сердился он при этом ужасно.
Сердится-то он и теперь. Иной раз кубком об пол хватит и в поле убежит, но потом назад приходит. Веселый и сам смеется над своим гневом. Да вы его знаете. Только бы с ним не спорить, а то на свете нет человека лучше его.
Да кто же станет с ним спорить, коли он и умнее всех?
Так разговаривали они, пока Збышка переодевался за перегородкой. Наконец он вышел, такой красивый, что Егенка чуть не ослепла. Точь в точь, как тогда, когда он приехал в первый раз в Сгожелице в своем белом кафтане. Но на этот раз ее охватила глубокая печаль при мысли, что красота его не для нее, и что он любит другую. А Матько был рад, потому что подумал, что Збышка, наверное, понравится аббату, и тот не станет создавать затруднений при деловых переговорах. Эта мысль его даже так обрадовала, что он решил ехать тоже.
«Вели мне выслать воз сеном», — сказал он Збышке. «Мог я ехать из Кракова до самого Богданца с осколком между ребрами. Так могу теперь без осколка доехать до Сгожелец».
«Только бы вам хуже не стало», — сказала Егенка.
«Ничего со мной не случится, уж я в себе силу чувствую. А если и станет мне немного хуже, так зато аббат будет знать, как я к нему спешил, и оттого станет добрее».
«Мне ваше здоровье дороже, чем его доброта», — сказал Збышка. Но Матько уперся и настоял на своем. По дороге он легонько стонал, но не переставал поучать Збышку, как надо вести себя в Сгожелицах, а в особенности требовал смирения и послушания в обращении с могущественным родственником, который никогда не выносил ни малейшего противоречия. Приехав в Сгожелицы, они нашли Зыха и аббата сидящими перед домом, любующимися на свет Божий и попивающими вино. Позади них, возле стены, на скамье, сидела состоящая из шести человек свита аббата, в том числе два певца и пилигрим, которого легко было узнать по загнутому посоху, фляге на поясе и по раковинам, нашитым на темной одежде. Прочие, похоже, были на клириков, потому что головы у них были сверху выбриты, одежда же на них была светская, с поясами из бычачьей кожи и с кинжалами на боку. При виде подъехавшего на телеге Матьки, Зых вскочил, а аббат, помня, очевидно, свой духовный сан, остался на месте и только стал что-то говорить своим клирикам, которых еще несколько выбежало через открытые двери. Збышка и Зых под руки подвели ослабевшего Матьку к скамье.
«Слаб я еще немного», — сказал Матько, целуя у аббата руку. «Но приехал, чтобы вам, благодетелю моему, поклониться, захозяйничав Богданца поблагодарить и попросить благословения, которое грешному человеку нужнее всего на свете».
«Я слышал, что вы выздоравливаете», — сказал аббат, обнимая его, «и что дали обет идти ко гробу покойницы королевы нашей».
«Не зная, к какому святому обращаться, обратился я к ней».
«И хорошо сделали», — воскликнул аббат. «Она лучше всех. Пусть бы кто-нибудь посмел ей завидовать».
И мгновенно на лице его отразился гнев, щеки налились кровью, глаза засверкали. Присутствующие знали его горячность, поэтому Зых стал смеяться, восклицая:
«Бей, кто в Бога верует!»
Аббат громко засопел, обвел присутствующих глазами, а потом засмеялся так же внезапно, как перед тем рассердился, и, взглянув на Збышку, спросил:
«А это ваш племянник и мой родственник?»
Збышка поклонился и поцеловал у него руку.
«Маленьким я его видел, теперь не узнал бы», — сказал аббат. «Покажись-ка». И он стал проворными глазами рассматривать Сбышку с ног до головы и, наконец, сказал: «Красив больно. Девка, а не рыцарь».
Но Матько возразил на это:
«Приглашали немцы эту девку плясать. Да чуть который пригласит, сейчас же кувыркнется и уж больше не встанет».
«И лук без веревки натягивает», — воскликнула вдруг Егенка. Аббат повернулся к ней.
«А ты чего здесь?»
Егенка так покраснела, что даже шея и уши стали у нее розовые, и ответила в страшном смущении: «Я видела».
«Смотри, как бы он тебя не подстрелил нечаянно. 9 месяцев лечиться придется».
Тут певцы, пилигримы, клирики разразились громким хохотом, от которого Егенка смутилась окончательно, так что аббат сжалился над ней и, подняв руку, показал ей огромный рукав своей одежды.
«Спрячься, девочка», — сказал он, — «а то у тебя кровь из щек брызнет».
Между тем Зых усадил Матьку на скамью и велел принести вина, за которым побежала Егенка. Аббат скосил глаза на Сбышку и заговорил:
«Шутки в сторону. Не в обиду я тебя с девкой сравнил, а ради твоей красоты, которой и ни одна девка могла бы позавидовать. Но знаю, что ты парень на славу. Слышал я о твоих подвигах под Вильной, и о фризах, и о Кракове. Мне Зых обо всем говорил, понимаешь?»
Тут он стал проницательно смотреть Сбышке в глаза и вскоре заговорил опять:
«Коли поклялся ты добыть 3 пучка перьев, так добывай их. Похвальное и любезное Богу дело — преследовать врагов нашего племени. Но если ты при этом еще какую-нибудь дал клятву, то знай, что я могу тебя от этих клятв разрешить, потому что у меня есть на это власть».
«Ах», — сказал Сбышка, — «если человек в душе обещал что-нибудь Господу Иисусу, так какая же власть может разрешить его от этого?» Услыхав это, Матько с опаской поглядел на аббата. Но тот, видимо, был в отличном расположении духа, потому что вместо того, чтобы разразиться гневом, весело погрозил на Сбышку пальцем и сказал:
«Ишь ты, умник, смотри, как бы с тобой не случилось того, что с немцем Бейгардом».
«А что с ним случилось?» — спросил Сбышка.
«А сожгли его на костре».
«За что?»
«За то, что болтал, будто мирянин может так же понять тайны Божьи, как и духовное лицо».
«Строго же его наказали».
«Зато справедливо», — загремел аббат, «потому что он против Духа Святого кощунствовал. Да что вы думаете, может ли мирянин понять хоть что-нибудь из тайн Господних?»
«Никак не может!»
— согласным хором откликнулись клирики. «А вы, шпильманы, тихо сидеть!» — сказал аббат. «Потому что вы ничуть не духовные особы, хоть головы у вас бритые!»
«Мы больше не шпильманы, а придворные вашей милости», — ответил один из клириков, заглядывая в большой кувшин, из которого на далекое расстояние шел запах меда и хмеля.
«Ишь ты! Говорит, словно из бочки!» — воскликнул аббат. «Эй ты, кудластый! Чего в кувшин заглядываешь? Латыни на дне не найдешь!»
«Да я и не латыни ищу, а пиво, которого не могу найти». Но аббат обернулся к Сбышке, с удивлением смотревшему на этих придворных, и сказал:
«Все это клирики школярес, школяры. Хоть каждый из них рад швырнуть книгу да схватиться за лютню и с ней таскаться по миру.
Приютил я их и кормлю. Что тут делать? Лентяи и шалопаи отчаянны, но умеют петь, и службы Божьей немного лизнули. Значит, они мне при костеле годятся. Да и защитить могут, потому что есть между ними здоровые парни. Этот вон странник говорит, что был в святой земле. Да нечего и пытать его про какие-нибудь моря или страны, потому что он даже того не знает, как императора греческого зовут и где он живет.
«Я знал», —
хриплым голосом отвечал странник.
«Да как начала меня на Дунае лихоманка трясти, так все и вытрясла».
«Особенно я на мечи удивляюсь», — сказал Збышка, «потому что таких никогда у клириков не видал».
«И можно носить», — сказал аббат, «потому что ведь они не посвящены. А что я тоже кортик ношу у пояса, так тут удивляться нечего. Год тому назад вызвал я велька из Бжазовой сразиться на утоптанной земле из-за тех лесов, по которым вы ехали в Богданец. Да он не вышел».
«Да как же он против духовной особы выйдет?»
— перебил Зых. Аббат на эти слова рассердился и, ударив кулаком по столу, закричал.
«Коли я в латах, так я не ксёнс, а шляхтич! А он не вышел, потому что предпочел напасть на меня ночью в Тульче с мужиками своими. Вот почему я кортик ношу на поясе. Все законы, любое право позволяют отражать силу силой и защищаться всеми средствами. Вот почему я и им мечи дал».
Услышав латынь, Зых, Матько и Збышка притихли, склонили головы перед мудростью аббата, потому что никто из них не понял ни единого слова. Аббат же еще несколько времени поводил сердитыми глазами и, наконец, сказал:
«Кто его знает? Может быть, он и тут на меня нападет?»
«Вон, а! Пускай-ка нападет!»
— воскликнули клирики, хватаясь за рукоятки мечей.
«Да пусть бы напал! Соскучился и я по драке!»
«Не сделает он этого!» — сказал Зых. «Скорее придет кланяться да мириться! От лесов он уже отказался, а теперь для него все дело в сыне. Сами знаете! Да не дождется он этого!»
Тем временем аббат успокоился и сказал:
«Видел я, как младший вильк пьянствовал с чтаном из Рогова на постоялом дворе в Кшесне. Не узнали они нас сначала, темно было. И все толковали о егенке».
Тут он обратился к Збышке.
«И о тебе».
«А чего им от меня надо?»
«Ничего им от тебя не надо. Только не нравится им то, что есть около Сгожелец Третий. И вот говорит Вильк Чтану: как я ему шею выкостыляю, так он красоваться-то перестанет. А Чтан отвечает: может быть, он нас побоится, а нет, так я ему живо ноги попереломаю. А потом стали они друг друга уверять, что ты побоишься».
Услышав это, Матько взглянул на Зыха, тот на него, и лица их приняли хитрое и веселое выражение. Ни один не был уверен, действительно ли аббат слышал такой разговор, или же сочиняет для того только, чтобы подзадорить Збышку. Зато оба поняли, а в особенности хорошо знавший Збышку Матько, что нет на свете лучшего средства толкнуть мальчика к егенке. Аббат как будто нарочно прибавил:
«И то сказать, ребята они здоровенные!»
Збышка не выказал никакого волнения и только каким-то словно чужим голосом стал расспрашивать Зыха. «Завтра воскресенье?»
«Воскресенье».
«Вы к обедне поедете?»
«Еще бы!»
«Куда? К Шесню?»
«Это всего ближе. Куда ж нам еще ехать?»
«Ну, хорошо». Глава 15. Збышка, догнав Зыха и егенку в обществе аббата и клириков ехавших в Кшесню, присоединился к ним и поехал вместе с ними, потому что ему надо было доказать аббату, что ни Велька из Бжазовой, ни Чтана из Рогова он не боится и прятаться от них не намерен. И снова в первую минуту поразила его красота и Генки, потому что хотя не раз он видел ее и в Сгожелицах, и в Богданце, хорошо одетую, но никогда не была она разряжена так, как в костел. Платье на ней было из красного сукна, подбитое горностаем, красные перчатки, а на голове горностаевый, расшитый золотом колпачок, из-под которого спускались на плечи две косы. Она уже не сидела на лошади по-мужски, но на высоком седле с поручнем и с подножкой. Ноги ее еле видны были из-под длинной, уложенной ровными складками юбки. Зыху, позволявшему девушке дома одеваться в кожух и высокие сапоги, важно было, чтобы перед костелом каждый понял, что приехала дочка не чья-нибудь, но панна из могущественного рыцарского рода. С этой целью лошадь ее вели два подростка в обтянутых штанах и в раздутых куртках, какие обычно носили пажи. Сзади ехали четверо слуг, а с ними клирики аббата с кортиками и лютнями у поясов. Сбышка полюбовался на всю эту свиту, но больше всего на Егенку, похожую на картинку, и на аббата, который в красном своем одеянии с огромными рукавами казался каким-то путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых, который заботился только о красоте других, а сам украшался только веселостью и песнями. Они ехали рядом. Аббат, рядом с ним Егенка, потом Сбышка и Зых. Аббат сначала велел своим шпильманам петь духовные песни, но потом они, должно быть, ему надоели, и он стал разговаривать со Сбышкой, который с улыбкой поглядывал на его огромный кинжал, величиной не меньше двуручных немецких тесаков.
«Вижу я, — с важностью сказал аббат, — что удивлен ты моим мечом. Так знай же, что синоды разрешают духовным особам иметь в дороге не только мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы находимся в дороге. Наконец, когда святой отец воспрещал ксензам носить мечи и красные одежды, он, вероятно, имел в виду людей низкого происхождения, ибо шляхтичу Бог велел носить оружие, и тот, кто захотел бы это оружие бросить, пошел бы против известного его предначертания.
«Я видел князя Мазовецкого Генриха, тот и на аренах дрался», — отвечал Сбышка.
«Не то ставится ему в вину, что он дрался», — ответил аббат, подняв палец. «А то, что он женился, да еще неудачно, ибо распутную и пьяницу взял женщину, которая, говорят, Бахусу с юных лет служила, а кроме того, была тут и прелюбодейка, из чего тоже ничего хорошего выйти не могло».
Тут он даже остановил коня и с еще большей важностью стал поучать.
«Кто намерен жениться, то есть взять себе супругу, тот должен смотреть, чтобы она была богобоязнена, знала приличия, умела вести хозяйство и не любила грязи, что помимо отцов церкви говорит еще и некий языческий философ по имени Сенека. И как же узнаешь, что сделал удачный выбор, если не знаешь гнезда, из которого берешь подругу до самой смерти? Ибо другой мудрец, но уже христианский, говорит: яблочко от яблони недалеко падает. Из чего поучайся, грешный человек, искать жену не в отдалении, а поблизости. Ибо если получишь злую и непокорную, то вдоволь из-за нее наплачешься, как плакал некий философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову помои.
«Во веки веков, аминь!» — в один голос грянули клирики, которые, отвечая так аббату, не очень следили за тем, в попад ли они отвечают. Все с великим вниманием слушали слова аббата, дивясь его речи и знанию Писания. Он же, говоря, собственно, Збышке, часто поворачивался к Зыху и Егенке, как бы желая особенно убедить их. Однако Егенка, по-видимому, поняла, в чем тут дело, и зорко посматривала из-под длинных ресниц своих на юношу, который нахмурил брови и опустил голову, как бы глубоко обдумывая то, что слышал. Вскоре шествие двинулось дальше, но в молчании. Только когда показалась кшесня, аббат ощупал свой пояс, повернув его так, чтобы легко было схватить рукоять кинжала, и сказал: «А старый Вильк из Бжазовой, должно быть, с большой свитой приедет».
«Должно быть», — согласился Зых. «Да слуги что-то болтали, будто он захворал».
«Один мой клирик слыхал, что он собирается на нас напасть у постоялого двора после обедни».
«Он бы не сделал этого без предупреждения, а особенно после обедни».
«Дай ему Бог опомниться. Я войны ни с кем не ищу и обиды переношу терпеливо».
Тут он оглянул своих шпильманов и сказал:
«Не обнажать мечей и помнить, что вы слуги духовного лица, и только если те нападут первые, тогда бейте их».
Збышка, едучи рядом с Егенкой, со своей стороны расспрашивал ее о деле, которое его больше всех занимало.
«Чтана и молодого Вилька мы обязательно встретим в кшесне», — говорил он. «Ты мне покажешь их издали, чтобы я знал, которые».
«Хорошо, Збышка», — отвечала Егенка.
«Они, должно быть, подходят к тебе перед обедней и после обедни. Что же они тогда делают?»
«Оказывают мне услуги, насколько могут».
«Сегодня они не будут этого делать, понимаешь?»
Она чуть ли не смиренно ответила:
«Хорошо, Збышка».
Дальнейший их разговор прервал стук деревянных колотушек, потому что в кшесне еще не было колоколов. Вскоре они приехали, и из толпы, ожидающей перед костелом обедни, тотчас же вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова. Но Збышка предупредил их, соскочив с коня, прежде чем они успели подбежать, и, обхватив Егенку, снял ее с седла, а потом взял за руку и, вызывающе поглядывая на них, повел к костелу. В притворе костела ждало их новое разочарование. Оба поспешили к чаше со святой водой, и оба, погрузив в нее руки, протянули их девушке. Но то же самое сделал и Збышка, а она прикоснулась к его пальцам, потом перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тогда не только молодой Вильк, но и Чтан из Рогова, хоть он был умом слабоват, догадались, что все это было сделано нарочно, и обоих охватил такой дикий гнев, что у них даже волосы зашевелились под сетками. На силу сохранили они настолько ясного сознания, что в гневе, боясь наказания Божьего, не захотели войти в костел. Вместо этого Вильк выскочил из притвора и, как шальной, помчался между деревьями кладбища, сам не зная куда. Чтан бросился за ним, тоже не зная, зачем он это делает. Остановились они только в углу, возле ограды, где лежали большие камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую собирались строить в кшесне. Там Вильк, чтобы на чем-нибудь сорвать злобу, которая его душила, ухватился за один из камней и стал толкать его изо всех сил. Видя это, Чтан тоже ухватился за этот камень, и через минуту они с яростью покатили его через все кладбище к самым дверям костела. Люди смотрели на них с удивлением, думая, что они дали какой-то обет и хотят таким образом участвовать в постройке колокольни. Но их эти усилия значительно облегчили, так что оба они пришли в себя и только стояли, бледные от напряжения, сопя и глядя друг на друга бессмысленными глазами. Первым прервал молчание Чтан из Рогова.
«Ну что же?» — спросил он.
«А что?» — отвечал Вильк.
«Мы сейчас на него нападем».
«Не в костеле, а после обедни».
«Он с Зыхом и Аббатом». «Да еще забыл ты, что говорил Зых. Если случится драка, он их обоих из гажелец выгонит. Если б не это, я бы тебе давно ребра переломал».
«Либо я тебе», — сказал Чтан, сжимая кулаки.
И глаза у них зловеще засверкали, но оба сейчас же сообразили, что теперь им мир нужнее, чем когда-либо. Не раз уже они дрались друг с другом, но всегда после драки мирились, потому что, хотя любовь к Егенке и разделяла их, но все же они не могли жить один без другого и всегда друг по другу скучали. Теперь же у них был общий враг. И оба чувствовали, что это враг опасный до ужаса. Поэтому Чтан спросил, помолчав.
«Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?»
Вильк, который был умнее, не знал, однако, сначала, что делать. К счастью, на помощь к нему пришли колотушки, которые застучали снова в знак того, что обедня начинается. И Вильк сказал.
«Что делать? Идти к обедне, а там что Бог даст?»
Чтан из Рогова обрадовался этому разумному совету.
«Может быть, Господь Бог нас наставит, — сказал он,
— и благословит,
— прибавил Вильк.
«И это будет справедливо!»
Они пошли в костел и, внимательно прослушав обедню, набрались храбрости. Они не потеряли головы даже тогда, когда Егенка после обедни снова приняла в сенях святую воду с руки Збышки. На кладбище у ворот они поклонились до земли Зыху, Егенке и даже Аббату, хотя он был враг старика Вилька из Бжазовой. Правда, на Збышку смотрели они из-под лобья, но ни один не заворчал, хотя сердца их выли от боли, гнева и ревности, потому что Егенка никогда еще не была так прекрасна и так похожа на королеву. Только когда блестящая кавалькада тронулась в обратный путь, и когда издали донеслась до них веселая песня клириков, Чтан стал вытирать пот со своих косматых щек и фыркать, как лошадь, а Вильк произнес, скрежеща зубами.
«На постоялый двор! На постоялый двор! Горе мне!»
Потом, помня, что в первый раз им от этого стало легче, они снова схватили камень и с яростью покатили его на прежнее место. А Збышка ехал рядом с Егенкой, слушая пение аббатовых шпильманов, но, проехав с версту, внезапно остановил коня и сказал. «Батюшки, я собирался дать денег на обедню за здоровье дяди и забыл. Я вернусь».
«Не возвращайся», — воскликнула Егенка. «Пошлем из гажелец».
«Нет, я вернусь, а вы меня не ждите. С Богом».
«С Богом», — сказал аббат. «Поезжай».
И лицо у него повеселело. А когда Збышка скрылся у них из глаз, он незаметно подтолкнул Зыха и сказал.
«Понимаете?»
«Что мне понимать?»
«Как Бог свят! Подерется он в кшесне с Вильком и Чтаном. Но этого-то я и хотел, и к этому вел все дело».
«Парни, они здоровы, того и гляди, его ранят. А что толку?»
«Как что толку? Если он из-за Егенки подерется, то как же ему потом думать о дочери Юранда? С этих пор его дамой будет Егенка, а не та. А этого я хочу, потому что он мне родня и понравился мне».
«Да, а клятва?»
«Немного спустя я его освобожу от нее. Разве вы не слыхали, что я уже обещал это?»
«Вы все умеете сделать»,
— отвечал Зых. Аббат обрадовался похвале, а потом подвинулся ближе к Егенке и спросил.
«Ты что, такая печальная?»
Она наклонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала ее к губам.
«Крестный, может быть, вы бы послали парочку шпильманов в Кшесню?»
«Зачем? Напьются на постоялом дворе и больше ничего».
«Ну, может быть, они как-нибудь помешают ссоре?»
Аббат быстро взглянул ей в глаза и вдруг резко сказал.
«Да хоть бы его там убили!»
«Так пусть и меня убьют!»
— вскричала Егенка. И горечь, скопившаяся в ее груди со времени разговора со Збышкой, разрешилась теперь потоком слез. Видя это, аббат обнял девушку, так что почти накрыл ее огромным своим рукавом и заговорил.
«Не бойся, дочурка, ничего. Ссора случиться может, но ведь и те тоже шляхтичи, и вместе на него не нападут, а по рыцарскому обычаю вызовут на поединок, а уж там он с ними справится, хотя бы ему пришлось драться с обоими сразу. Что же касается дочери Юранда, про которую ты слыхала, так я тебе только то скажу, что свадьбе этой не бывать».
«Если ему та милее, так и мне он не нужен», — сквозь слезы отвечала Егенка.
«Так чего ж ты ревешь?»
«Боюсь за него».
«Эх, бабий ум!»
— смеясь сказал аббат. И, наклонившись к уху Егенки, он продолжал.
«Смекни-ка, девочка, что если даже он и женится на тебе, так не раз случится ему подраться, на то он шляхтич».
Тут он наклонился еще ниже и прибавил.
«А на тебе он женится, даже скоро. Уж это как Бог свят».
«Чего ему жениться?» —
отвечала Егенка. Но в то же время она начала улыбаться сквозь слезы, поглядывая на аббата, точно хотела спросить, откуда он это знает. Между тем Збышка, вернувшись в Кшесню, отправился прямо к ксензу, потому что он на самом деле хотел дать денег на обедню за здоровье Матьки, а устроив это дело, направился прямо к постоялому двору, где надеялся застать молодого велька из Бжазовой и Чтана из Рогова. Действительно, он застал там обоих и, кроме того, еще множество народу, и шляхты, и мужиков, и нескольких скоморохов, показывавших разные немецкие штуки. В первую минуту он, однако, не мог никого разглядеть, потому что окна корчмы, затянутые воловьим пузырем, пропускали мало света. Только после того, как слуга подбросил в камин сосновых веток, Збышка увидел в углу за пивными бочонками волосатое лицо Чтана и злое, нахмуренное лицо Вилька из Бжазовой. Тогда он медленно стал приближаться к ним, расталкивая по дороге людей, а подойдя, ударил кулаком по столу с такой силой, что весь постоялый двор вздрогнул. Они тотчас встали и начали поспешно поворачивать кожаные свои пояса. Но прежде чем они успели схватиться за рукоятки мечей, Збышка бросил на стол рукавицу и, говоря в нос, как обычно говорили рыцари, бросая вызов, произнес следующие неожиданные для всех слова.
«Если кто-либо из вас или кто-либо из людей рыцарского сословия, находящихся в этой комнате, станет оспаривать то, что прекраснейшая и добродетельнейшая в мире девица и есть панна Данута, дочь Юранды из Пыхова, то я того вызываю на конный или пеший бой, до первого падения или до последнего дыхания».
Удивились Вильк и Чтан, как удивился бы и аббат, если бы услышал что-либо подобное, и с минуту не могли выговорить ни слова.
«Это что за панна? Ведь им же нужна Егенка, а не она. А если этому олуху нужна не Егенка, то чего ему от них нужно? Зачем он рассердил их перед костелом?
Зачем пришел сюда и зачем ищет с ними ссоры?»
От этих вопросов в головах у них образовалась такая каша, что они широко раскрыли рты, а Чтан так вытаращил глаза, точно видел перед собой не человека, а какую-то диковину немецкую. Но более умный Вильк, немного знавший рыцарские обычаи и то, что рыцари иногда дают обет одним женщинам, а женятся на других, подумал, что в данном случае может быть то же самое, и что раз случается возможность вступиться за Егенку, то надо немедля этой возможностью воспользоваться. Поэтому он вышел из-за стола и, подойдя со зловещим лицом к Збышке, спросил:
«Ах ты, собачий сын, разве не Егенка, дочь Зыха, прекраснейшая из девиц?»
Вслед за ним вышел Чтан, а люди стали уже собираться вокруг них, потому что всем уже было ясно, что дело это пустяками не кончится.